Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник очень важный для души верующего человека. Праздник, свидетельствующий о том истинном месте, где должна всегда пребывать, находиться душа человека. Потому что создана она для Бога, она создана для Христа. И только во Христе находит упокоение. Дух человеческий метется до тех пор, пока не встретится со Христом. Дух человеческий часто ставит перед собой массу ненужных вопросов, то, что мы называем суетой. Часто эту суету начинает обозначать поиском истины, пытается направляться по отношению к ней. Но часто это бывает тщетно. И только тот, кто встречает Христа и принимает Его как действительного Спасителя, перед Ним открывается то, что истинно есть Он. И не надо больше ничего искать, и не надо больше ничего придумывать в смысле осознания того, что есть счастье или что его нет. Человек с Богом, испытывая внутреннюю глубиннейшую радость от осознания, что жив Господь, от осознания то, что спасение принесено, находит и себя, и становится образом и подобием Божиим. И вот такой день, как введение во храм Пресвятой Богородицы, который задолго до того, как совершить еще нашему Спасителю спасение, можно сказать, откликнулся этим истинным образом, образом того, что некогда человечество будет введено во святая святых, то есть в теснейшее богообщение, и получит от Господа этот дар божественной благодати. Но сегодня мы слышали еще с вами другое евангельское зачало, зачало чтения евангельское, которое свидетельствует о том, как человек часто безумно и бездумно распоряжается той возможностью, которую дает ему Господь Бог. Мы слышали с вами, что однажды, когда Христос совершал в день субботний исцеление женщины, которая была скорчена, и этим недугом страдала 18 лет, когда она пришла в синагогу, и Христос попросил ее выйти в центр синагоги, и начала спрашивать о том, что болеет она, и сказал, что прощаются тебе грехи, и ты исцеляешься от недуга твоего. Люди, которые находились в синагоге, то есть люди, которые считали себя истинно верующими, которые били себя в грудь перед всем миром, потому что знали действительно, что только им одним открылся истинный, единый Бог, а все остальные люди и народы находятся в неведении об истинном богопознании. Вот когда эти люди находились в синагоге, среди них выступил вперед начальник синагоги, то есть, мы можем сказать, самый религиозный человек. И обвинил, по сути дела, и Христа, и эту женщину в нарушении закона Божия. Конечно, нельзя было сказать напрямую Христу, что он нарушил заповедь, потому что Христос предварил это вопросом: кто из вас, если вол его или осел его упадет в яму, не пойдет и не достанет его оттуда? Или в другом месте спрашивает: если захочет пить ваше животное, кто его не напоит? Потом сказал, что и эту дщерь Авраамову сатана связал, и в течение 18 лет она находилась такой. Он исцеляет, Христос, эту женщину. Так вот, Христу было нечего сказать этому человеку. И тогда он, прикрываясь законом Божиим, идет еще на более страшнейшее безумие. Он, обращаясь к людям вообще, потому что и к женщине этой не мог обратиться. Стыдно было ему. Он говорит такие слова: 6 дней имеете в неделю, когда можете исцеляться, вот тогда и приходите. А день субботний, день покоя, который мы должны отдавать Богу, и его нельзя нарушать. Что двигало этим человеком? Вот вопрос. И святые толкователи тоже задают этот вопрос и отвечают на него практически однозначно. Этот человек, который был фарисеем, завидовал Христу. Завидовал не в том даже смысле, что тот является чудотворцем. Нет. Он завидовал ему в том смысле, что Христос привлекал к себе десятки, сотни и тысячи людей. Люди шли за ним, люди принимали Христа и, соответственно, оставляли ту религиозную власть, которая была недееспособной, как мы сейчас с вами бы сказали. Те, кто изверился уже в Бога, если говорить по-честному. Но эти люди, эта религиозная верхушка понимала, что если люди пошли за Христом, то они останутся без всего, потому что благодаря духовной власти над этими людьми имели абсолютно все, что им нужно было и даже что не нужно. И вот, воспылав завистью ко Христу, этот человек должен каким-то образом отстранить Христа от своих людей, как он считает, которые находятся в синагоге. Но что он может сделать? Ему остается только одно. Ему остается сослаться на закон и сказать, и выставить Христа как нарушителя закона. Безумие как раз заключается в том, что закон, на который уповало современное Христу иудейство, был дан, был устроен, был установлен именно им, Христом Богом. И по сути дела получается так, что самого установителя закона обвиняют в нарушении его. Можно задать вопрос, а к нам какое отношение это имеет? Мы не начальники синагоги. Мы вроде бы и не осуждаем никого, кто совершает подобные исцеления. Но ответ на этот вопрос, какое отношение имеет к нам этот случай, лежит, можно сказать, в другой плоскости. Потому что зависть, потому что лицемерие, которым прикрывается этот человек, можно сказать, подпитывается тщеславием, поиском ложной славы, которую он ищет. И вот происходит то, что происходит. Если мы посмотрим внимательно на себя, конечно, мы, как бы нам кажется, не осуждаем никого из чудотворцев, но если посмотрим на людей, которые окружают нас, наши ближние, наши дальние, стоящие здесь в храме, или находящиеся с нами дома, или на работе, или еще где бы то ни было, как мы относимся к ним? Не лицедействуем ли мы по отношению к ним? Можно сказать, что на первый взгляд нет. Но если внимательно посмотреть на свое сердце и увидеть в нем постоянный грех осуждения своих ближних и дальних, в храме, находящийся рядом с тобой, стоящий, не так стоит, не так смотрит, не так крестится, не так говорит, все не так. Он мешает мне молиться. Почему? Потому что, наверное, и дальше как следует вывод, наверное, он не церковный. Сказав, что он не церковный, я дальше иду мыслью, двигаюсь к тому, что он, скорее всего, не праведник, то есть грешник. А с грешником какое у меня общение? И вот так мы судим и рядим постоянно, везде и всегда, и всех людей. И грех осуждения, как ржавчина на нашей душе, она съедает ее, она уничтожает ее, она делает ее мертвой по отношению к любви и к Богу, и к ближнему. Грех осуждения по слову Священного Писания, по слову Евангелия является лицемерием. Какая связь? Тоже можем спросить мы. Эта связь не очевидна, но не случайно Христос в Евангелии, однажды, говоря притчу о сучке и бревне, закончил ее словами о лицемерии. Когда Господь говорит: «Не судите и не будете осуждены, не осуждайте и не будете осуждены. Он дальше скажет, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Вынь, лицемер, дальше говорит Христос, вынь бревно из своего глаза, и тогда ты узнаешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Христос говорит, что осуждающий есть лицемер. Почему? Опять спросим мы. Потому что учение церкви и богооткровенное учение о человеке говорит нам о том, что все мы грешники. Оно утверждает неоднократно, что нет человека, который бы жил и не согрешил. И Христос именно потому приходит, что не находит на земле ни одного праведника. Если бы можно было найти хотя бы одного спасшегося собственными силами, то это было значило, что это в руках человечества. Оно может само спастись. И тогда бы не потребовалось Боговоплощение, величайшее событие в истории человечества. Но поскольку ни одного праведника на земле не было, воплощается Господь. И правде Божией удовлетворяет Сам, распинаясь за грехи всех людей, меня, и ближнего моего, и дальнего моего. Таким образом, осуждая кого бы то ни было, и по какому бы то ни было поводу, тем самым мы себя, часто не осознавая, поставляем в разряд праведников. Но все мы грешники. Таким образом, творение себя праведником есть лицемерие. А в чем опасность лицемерия? Христос своим ученикам неоднократно говорил, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Опасность лицемерия заключается в том, что она, порабощая как страсть душу, она заставляет человека быть лицедеем, то есть играть определенные роли. Здесь в храме я один, дома в семье я другой, на работе я третий, но на самом деле я и не такой, и не такой, и не такой. Вот что есть лицедейство. Так вот, лицемерие как страсть лишает человека возможности покаяния. Зачем мне каяться? Да, действительно, я знаю, что Христос мне говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть измени себя, человек. Сделай так, чтобы в центре жизни твоей был Христос. Сделай так, чтобы все твои желания, мысли, чувствования были устремлены к Нему. То есть ищи Царство Небесного. Все остальное приложится к тебе. Казалось бы, что проще. А вот оказывается, что проще эту роль сыграть, слицедействовать. И опасность заключается именно в том, что она вполне удовлетворяет меня. Я вижу, что придя в храм и надев на себя личину праведности, я начинаю восприниматься и ближними, как вполне нормальный, адекватный, что самое главное, духовный человек. Они принимают меня как праведника, как своего, потому что такие же праведники. И они мне могут даже иногда сказать, что Дух Святой вселился в тебя, или ты человек Божий, или еще что-то такое. Потому что мы видим, как ты истово крестишься, кланяешься, молишься, исповедуешься, причащаешься, что угодно делаешь. И мне начинает казаться, что, наверное, да, может быть, действительно я такой. Сначала начинает казаться, а потом появляется уверенность. Я действительно такой. Я достиг того, к чему когда-то стремился и устремлялся. Хотя на самом деле не сделал и шага вперед. И вот сначала перед ближними мне показалось, а потом я уверился в том, что я стал праведником. Потом я внушил себе эту мысль, и я действительно уже для себя праведник. А потом самое страшное. Потом еще один шаг, и по сути дела я уверен уже, что я и в глазах Бога праведник. И вот как только это случается, все. если я праведник перед Богом, зачем мне каяться? Зачем мне это надо? Я уже в числе спасенных. Но если я уже в числе спасенных, то мне остается только одно – ждать Царства Небесного. И еще можно помогать ближним становиться такими же праведниками. И вот здесь я начинаю всех судить и рядить, и осуждать. Под каким бы то ни было видом я постоянно осуждаю. Даже помогая человеку, я высказываю ему это в виде осуждения. На этом заканчивается, можно сказать, возможность спасения человека. Но никто, ничего, никогда другого человеку для спасения не даст и не сможет дать, как только покаяние. Поэтому в дни Рождественского или Великого Поста Святая Церковь постоянно предлагает нам такие чтения, которые должны нас сподвигать именно к покаянию в своих грехах, к раскаянию, к осознанию того, что мы все действительно человеки-грешники. И если я грешник, и если он грешник, значит, я духовно больной, и он духовно больной. Но как я могу осуждать другого, такого же духовно больного? Если мы посмотрим, как люди себя ведут в больнице, находящиеся в одной палате с разными болезнями, разве они хохочут друг над другом? Они осуждают друг друга, что один ногу сломал, у другого глаз выколол, третьего кто-то поколотил. Нет, они оказывают предельную помощь друг другу. Тот, кто не может ходить, лежачий человек, видит, как вокруг него все ходят, крутятся, можно сказать, помогают ему. И попить принесут, и поесть, и одежду помогут. А он лежащий, тот, у кого выколот глаз, читает вслух какие-то важные, назидательные, интересные рассказы. Так ведут себя люди в больнице. Но почему они так себя не ведут в церкви? Не в смысле храма, а в церкви Божией. Если все мы сюда пришли, как в духовную здравницу, то есть признали, что мы больны, почему же мы так относимся друг к другу? Мы замкнуты на себе, так сказал один святогорец Афонский. Самое главное, наша беда, то, что все мы по жизни эгоисты. И поэтому христианство наше, оно очень индивидуалистично. Мы замкнуты на себя, и нас больше никто не интересует. И в сегодняшний день, когда мы слышали эту важную, назидательную историю из Евангелия, давайте помолимся Господу, чтобы Он помог нам, потому что, конечно, это по-человечески очень тяжело, но Господь поможет пересмотреть нам подход к жизни, который мы имеем. Чтобы мы, сначала заставив себя, да, насилуя в каком-то смысле свое естество, постарались отказаться от осуждения под каким бы то ни было предлогом наших ближних. И тогда откроется нечто. Тогда откроется то, что Господь спасает нас по милосердию. То, что спасение есть таинство милосердия. Это значит, что только милующее, не осуждающее сердце войдет в вечный покой. Аминь.